Новые вести православного мира в информационном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Русь православная, 21 век. Так называется фотовыставка, которая открылась в Москве на Гоголевском бульваре. Молодежная конференция в Крыму в Балаклаве состоялась пятая всеукраинская конференция представителей епархиальных молодежных отделов и организаций. В память о русском святом в Греции открыт памятник адмиралу Федору Ушакову. В Москве открылась фотовыставка «Русь православная. 21 век». Она посвящена 1025-летию крещения Руси. Автор работ, известный фотохудожник Иван Жук, представил лучшие снимки, каждый из которых – история духовного поиска современников. На выставке побывал Никита Филатов.
На Гоголевском бульваре в нескольких километрах от Кремлевской стены открылась грандиозная по своему размаху фотовыставка. Десятки снимков – цветные, черно-белые и тонкое новаторство. Православный коллаж на злобу дня. На этой знаменитой Колизей. Но главное здесь даже не памятник мировой архитектуры, а люди – наши современники.
Они с радостью едут на Запад. Они сидят в этом Колизее, вокруг них ходят эти львы. Вот. И, может быть, мы – это последняя жертва Содома и Гоморра, которая, так сказать, представляет сейчас западная культура. Они сами сейчас, так сказать, легализировали содомистские связи.
Иван Жук нашел способ сфотографировать духовных столпов нашего времени. На одной из фотографий на зрителей смотрит схиархимандрит Илий Ноздрин. Даже не смотрит, а пронизывает взглядом. Так православных старцев еще никто и никогда не фотографировал.
И отец Илий говорит: «Да зачем ты приехал?» Я говорю: «Вас фотографировать? А зачем это надо?» Я говорю: «Я фотограф, я и фотографирую». Вот. «Ну зачем, говорит, это надо? Всех приезжают, фотографируют, а толку никакого». Я говорю: «Ну, батюшка, ну а вы, когда много разговариваете со своими чадами, много толку бывает?» Он так буквально на секунду задумался, говорит: «Ну хорошо, фотографирую».
Маленькая девочка Лиза покорила экспертное жюри конкурса «Радонеж». Первое большое признание. Благодаря этому снимку фотограф впервые выехал за рубеж, в Италию. Затем Голландия, Германия. Фотоаппарат всегда наготове. Все самое лучшее, что накапливалось в течение нескольких лет, теперь выставлено в фотоцентре на Бульварном кольце.
Наш начальник, дядя Алекс, сыновьями. Так сказать, может быть, это последняя рабочая династия у нас в России, потому что все разрушено и производства никакого нету. Но у нас на просворне, так сказать, династия сохранилась.
Смерть искусства – это смерть художника, который разучился идти к небу. Это девиз Ивана Жука. Каждый щелчок затвора должен заставить зрителя заглянуть внутрь себя.
Бетон, крест, выход к жизни. Простой коллаж. Конечно, я не говорю, что это какие-то огромные ум нужен быть.
На этом снимке протерей Артемий Владимиров, известный московский пастырь. Вообще узнаваемых лиц в коллекции Жука достаточно.
Я его лет 20 не видел, то так получилось, что мы живем в Москве, а друг друга не видим. И когда я увидел, что человек совершенно не изменился. Понимаете, многие вот за счет того, что у них там должность появляется, какие-то звания, какие-то там, он становится маститым. Этот как был такой большой ребенок.
Игорь Михайлович Яковлев, он уже 10 лет ищет Ноев ковчег. В последнюю экспедицию взял с собой и Ивана Ивановича Жука. Кадры с Армянского Нагорья давались автору с боем.
Последний раз мы там были, нас сначала ограбили, а потом и обстреляли местные курды, потому что у нас немножко вышло недоразумение, когда они украли у меня рюкзак. Мы пытались выяснить, они подумали, что мы на них напали.
Коллаж, у которого фотограф останавливается и говорит подробно. Несмотря на искушение в этом мире, дорога в небо открыта. На снимке те люди, которые ее прошли. Для посетителей выставки это напоминание, что для Бога нет ничего невозможного.
Тысячи, может, десятки, сотни тысяч святых, которые живут рядом. И они живут, они тоже есть народ, который вот рядом с нами он живет. И я на этой фотографии, вы видите, поместил рядом святых, которые уже в небе, так сказать, народ 19 века и народ уже 21 века. Посредине их вот Кирилл Павлов.
Не каждый фотограф может о себе сказать, что его работы видели коронованные особы. Но Иван Иванович пошел дальше. Сначала он отправил английской королеве Елизавете фотографию матушки Фомаиды.
Послал в Букингемский дворец с надписью, что вот как вы своим монархизмом, хотя бы остатками монархизма держите мир еще от полного развала, так матушка Фомаида, которая живет никому неизвестная ну, при этом своей молитвой держит, так сказать, тоже мир от полного развала.
На что королева Елизавета направила Ивану Жуку письмо со словами благодарности и признания. Впрочем, признание в широких кругах самобытный автор уже получил. Статьи о творчестве Ивана Жука опубликованы на 7 языках в 11 странах.
Я считаю, что вот эта тема, она очень важна для объединения славянских народов. Это Украина, Беларусь и Россия. Вот в этом смысле это событие в фотоцентре.
В Крыму состоялась 5-я всеукраинская конференция, на которую собрались около 140 представителей от молодежных отделов и организаций более чем из 40 епархий Украинской Православной Церкви. О том, как сегодня живут молодые священники и прихожане храмов, узнавала Светлана Карташова.
6-я всеукраинская православная конференция глав и сотрудников молодежных отделов и организаций, можно сказать, уже традиционно проходит в Крыму в Балаклаве. Около 140 участников, представляющих 40 епархий Украинской Православной Церкви, 5 дней посвятят обсуждению молодежных проектов, презентациям программ, действующих под эгидой синодального отдела. С чем приходится сталкиваться, чего избегать и как решить проблему, участники конференции охотно делятся своим опытом работы с молодежью.
Для одного человека успех – это воцерковить одного молодого человека из вымирающего села. Для другого человека успех – это воцерковить какое-то большое количество молодежи из столичного вуза. Все очень относительно. Все мы стараемся, насколько нам возможно, подражать апостолам. И апостол Павел очень хорошо сказал, что я с иудеями общался как иудеи, с язычниками говорил на языке язычников. Я для всех стал всем, чтобы спасти хотя бы некоторых. Это наша задача не гнаться за цифрами, не гнаться за какими-то свершениями, а трудиться для того, чтобы спасти хотя бы некоторых.
Горькая статистика. Количество нарко- и алкозависимых среди молодежи. Работа с судимыми, занимающимися проституцией – это тоже молодежь. На вопросы, как найти с ними общий язык и с чего начинать помощь, отвечали в ходе дискуссии.
Я очень много искал, осваивал. Я не нашел лучшего и подходящего, более подходящей системы, чем система, я ее так обозначу, как целая система православия. Это миропонимание, это более масштабное явление, нежели все предлагаемые там, сейчас современном обществе там, практики и так далее.
Больше думал, что возьму какими-то эмоциями, вот, смогу этих людей как-то повлиять, изменить. Вот. Ну, потом как бы, опыт показал, что нужен методичный подход. И вот отцы, это очень важно понимать каждому из нас, потому что через это проходят многие. Вот он пообещал, он свято пообещал, мамой клянусь, да, никогда не буду. И ты так хочешь в это верить, ты так на это ведешься, но он же сказал, естественно. Нет, однозначно нет. И сейчас вот 10 лет, вот, ну, вот как служение моего и работа с этими людьми, начинаешь искать какую-то целесообразность своих поступков, своей помощи, да.
Просьбы о помощи в наше время слышны буквально отовсюду – на улице, с экрана телевизора, по радио и со страниц газет.
Каждый раз читаю эту информацию или видя ее, человек думает, а не ко мне ли это, да, вот есть такое. И игнорируя он чувствует где-то, что ну, что-то он делает не так. Начинать лучше с того, что ты умеешь делать, то есть не брать на себя что-то непосильное. Если человек знает, допустим, о себе, что он необщительный, вот ему трудно общаться, ну, не нужно, там, допустим, идти сразу в больницу и... Допустим, заниматься клоунотерапией, там, когда это будет ну, нереально тяжело. Возможно, лучше там, выбрать для себя помощь одиноким старикам и там, уборку в доме, например. Да, вот, ну, это будет легче, не нужно будет ломать себя, чтобы сделать. А уже потом само волонтерство и вот эти дела, которые он делает, они придадут сил, уверенности, и уже будет легче и начинать что-то свое, и начинать в тех областях жизни, где он еще не имеет опыта.
И если опыта нет, но есть желание помочь, приобрести необходимые знания, возможно, даже не выходя из дома, благодаря курсу дистанционного онлайн-обучения.
Для того, чтобы принять участие в этом дистанционном курсе, необходимо зайти на сайт diakonia.ru, зарегистрироваться там и выбрать то направление, в котором вы хотели бы улучшить свои знания. В прошлом году наш центр проводил курс по организации кабинетов предоборного консультирования. И участвовали в обучении люди абсолютно нулевые, которые никогда не занимались темой защиты защиты материнства. И вот они, прослушав этот курс, открыли кабинеты по предоборному консультированию. Что было интересно, 60% женщин, попавших в этот кабинет перед абортом, от аборта отказались.
Обычная же статистика 2-3% отказов. И это отнюдь не единственный проект, способный вдохновить участников конференции. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
Памятник адмиралу Федору Ушакову торжественно открыли на греческом острове Закинф. Это один из островов в Ионическом море, освобожденных русскими моряками от французского владычества. В память о сложных временах греки ежегодно отмечают русскую неделю, встречая корабли под анрийским флагом. Монумент был установлен в самом центре столицы острова, у стен храма Святого Дионисия. Автор памятника – российский скульптор Сергей Сорокин. 215 лет назад Федор Ушаков силой убеждения, а не оружия, доказал – русские пришли на Ионические острова во имя мира, тишины и спокойствия. Во главе морской эскадры он освободил Закинф от французских захватчиков, а также все другие Ионические острова, где в 1800 году возникло первое независимое греческое государство. Инициатором установки памятника стала греческая церковь при поддержке мэрии острова. Мэр острова Стелиос Базикис подчеркнул, что Закинф выполнил свой долг, установив памятник знаменитому адмиралу, который фактически заложил основы первого независимого греческого государства. Далее в программе обзор сообщений, которые на этой неделе разместили православные сайты, слово Валерию Гриценко.
Здравствуйте. Начать сегодняшний обзор я хочу с радикального заявления. Образование погибло. Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт», давно и пристально следит за судьбой российского образования. Уныние – вот как описывается школа сегодня, утверждает Привалов. Во всем, что делается в правительстве с образованием, нарушен главный принцип. Он таков. В школе, в школьных делах понимает ровно один человек – учитель. Но все сделано ровно наоборот. Единственным, кто не получил никакого голоса в ходе бесконечной реформы образования, оказался именно учитель. Эксперт рассказал сайту «Православие и мир», кому и зачем понадобилось убивать школьное образование, как спасти то немногое, что от него пока еще осталось, и кому это делать. Интервью читайте на сайте «Православие и мир». Детям, рожденным от суррогатной матери, не может быть отказано в крещении. Младенцы, рожденные в результате использования неблагословляемых церковью биомедицинских технологий, требуют особой заботы и любви, заявили в Русской Православной Церкви. Общественная дискуссия о суррогатном материнстве на днях вновь разгорелась в связи с рождением двойни у Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда пояснил, что церковь четко и недвусмысленно сформулировала свою официальную позицию по вопросу суррогатного материнства. В тексте этого документа говорится, что это противоестественно и морально недопустимо. Церковная традиция рассматривает суррогатное материнство как вмешательство в таинство брака, которое строится исключительно на отношениях одного мужчины и одной женщины, независимо от их способности к рождению детей. В то же время священнослужитель отметил, что младенцы, рожденные в результате использования неблагословляемых церковью биомедицинских технологий, требуют особой заботы и любви. И тот факт, что их родители не осознают, почему церковь выступает против суррогатного материнства и не раскаиваются в содеянном, не может быть основанием для отказа в крещении младенцев. Но принятие подобных детей в церковное общение не значит и не может значить одобрение поступка родителей. Полный текст публикации вы найдете на сайте православного информационного агентства «Русская линия». Формулировка «всякое сожительство без регистрации есть блуд» некорректна. В начале сентября этого года на сайте Межсоборного присутствия был опубликован проект документа «Упорядочение практики совершения браков, в частности повторных». Портал «Православие.ру» попросил прокомментировать данный проект протоиерея Максима Первозванского, главного редактора журнала «Наследник», клирика храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, отца девятерых детей. По мнению священника, государственная регистрация, безусловно, очень важна. Но нужно иметь в виду, что государство не заключает браки. Оно эти браки регистрирует. ЗАГС – это отдел записи гражданских состояний. Человек умер, выдается свидетельство о смерти. Родился, выписывают свидетельство о рождении. Женился, государство регистрирует его брак, но не более того. А что такое брак? В алфавитной синтагме Матфея Властаря говорится: «Брак есть мужа и жены союз и общий жребий на всю жизнь, общение божественного и человеческого права. Заключается ли он посредством благословения или посредством венчания или посредством договора?» Конец цитаты. Венчается ли союз, если мужчина и женщина вступают в повторный брак? Расторгается ли брак, когда один из супругов болен СПИДом или психически нездоров? Как быть, если один из супругов принимает монашеский постриг? Или, например, если один из супругов объявляет себя неверующим? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в публикации, которую разместил сайт православие.ру. О новых публикациях мы расскажем через неделю.
Вы смотрите «Седмицу», далее в нашем выпуске. Праздник колокольного звона в белорусском местечке Хотинск отметили годовщину освящения Свято-Троицкого собора. Жизнь с верой, с любовью, с достоинством. В Одессе вышла в свет книга о нашем современнике, истинном служителе православной церкви, священнике Дмитрии Нецветаеве. Картины актера Сильвестра Сталлоне покажут на выставке в Русском музее Петербурга. Протоиерей Дмитрий Нецветаев. «Жизнь с верой, с любовью, с достоинством». С таким названием в Одессе вышла в свет книга о нашем современнике, человеке сильной веры и несгибаемой воли, истинном служителе православной церкви, блестящем дипломате, отце большой православной семьи. Автор книги, одесский журналист Валентина Сурнина, в своей монографии отразила жизненный путь и многолетнее церковное служение отца Дмитрия, а также воспоминания его детей, родственников, коллег и прихожан. В ходе презентации книги в Одесском литературном музее с некоторыми страницами биографии протоиерея Дмитрия Нецветаева познакомилась и Наталья Марчук.
Одесский журналист, писатель Валентина Сурнина более 13 лет отдала репортерской работе. Занимала должность главного редактора в некоторых одесских печатных изданиях. Написала множество книг и статей о православной жизни Южной столицы. Произведение о протоиерее Дмитрия Нецветаеве – первая книга, написанная автором как монография о нашем современнике, история жизни которого заслуживает внимания. В трудные годы атеистического режима он выбрал путь служения православной церкви у алтаря и не свернул с него до конца своих дней.
Когда Никита Сергеевич Хрущев сказал: «Я вам покажу по телевизору последнего попа». И вот в этой стране, в этой ситуации, в этом окружении, в этом обществе сугубо атеистическом, молодой Нецветаев принимает решение и поступает в духовную семинарию.
Позже отец Дмитрий закончил Московскую духовную академию и богословский факультет Афинского университета. Его имя стало известно не только в Украине и России, но и далеко за их пределами. Служил в храмах Русской православной церкви, выполнял миссию церковного дипломата за рубежом, блестяще владел несколькими языками, участвовал во встречах иерархов, сопровождал иностранные делегации, приезжавшие в Советский Союз по линии православной церкви. Последняя должность, которую занимал протоиерей Дмитрий Нецветаев, представитель патриарха Московского и всея Руси. Но все же главным делом его жизни, как считают сегодня одесситы, знающие отца Дмитрия лично, стал долг священника, перерастающий порой в священный долг. Без громких подвигов и библейских чудес он возвращал веру народу.
Год жизни он приезжал в Одессу, он гостил у нашего отца Павла в Никольском храме. У него уже не было сил совершать божественную литургию, но при этом он выходил к престолу, он находился рядом со святыми дарами. Это был великий пастырь, преодолевающий себя. Это был удивительный в балансе человек, который и в мире был, и детей воспитывал, и в то же время служил Богу.
На написание книги у автора ушел один год. Писать было нелегко, говорит Валентина Сурнина. Ей хотелось рассказать об отце Дмитрии не только как о священнослужителе и церковном деятеле, но и как о человеке, прожившем долгую трудную жизнь с любовью и с достоинством.
Мне захотелось, как светскому человеку, написать об этом священнике не как об каком-то вот человеке, которых вы не знаете. Вот кто такие священники? Вы знаете, как они живут, как они учатся, чем они, как они знакомятся с женщиной, как они женятся. Мне захотелось рассказать, чтобы вы знали, что это священник тоже человек. И одна из глав, у меня три главы здесь, одна из глав так и называется «История любви».
С матушкой Еленой они жили в мире любви и согласии. Родили и воспитали 16 детей. Отец Дмитрий происходил из древнего священнического рода, уходящего корнями во времена царствования Иоанна Васильевича Грозного и насчитывающего более 14 поколений. Его дети также связали свою жизнь с церковью. Все сыновья и зятья стали священнослужителями.
Момент воцерковления моего, конечно, отец Дмитрий сыграл очень большую роль. Он своим тихим примером, он показал, каким должен быть человек в первую очередь, во вторую очередь, каким должен быть священник. Вот эта вот духовность, которая пронизывает каждого человека, вот это вот состояние его сложно объяснить. Вот это, вот этот пример, ты живешь этим и видишь, и желаешь этому подражать.
С особым трепетом вспоминают потомки и безграничную любовь отца Дмитрия к окружающим, порой чужим и незнакомым людям.
Интересно, что у него такое качество было, когда ему рассказывала о человеке каком-то, что там заболел кто-то или что-то случилось. Он так переживал всегда за этого человека, у него давление поднималось. Он говорил: «Господи, помилуй, Господи, помилуй». Как бы я понимала, что он молится за этого человека в этот момент.
Протоиерей Дмитрий Нецветаев ушел из жизни в 2010 году, оставив потомкам завещание жить в мире и все всем прощать. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
Праздником колокольного звона уже в третий раз отметили в поселке Хотинск годовщину освящения Свято-Троицкого собора. Храм был построен на средства местных жителей в честь отмены крепостного права. Впервые его закрыли в 1938 году. В течение полувека в храме размещались банк, школа механизации, затем дом культуры. Среди тех, кто молился о восстановлении главного храма поселка, был священник Свято-Покровской церкви Хотинска архимандрит Кирилл Бадич. Неся все тяготы атеистического времени, он неустанно молился о возвращении Свято-Троицкого собора церкви, обивал пороги инстанции, собирал подписи на восстановление. И вот в 1992 году здание собора вернули верующим, восстановили башни куполов, построили две часовни. Но и сейчас 85-летний архимандрит не перестает благоукрашать Хотинскую жемчужину. И каждый год в честь ее второго рождения звучит великолепный колокольный звон. Об этом материале наших коллег из Беларуси.
Третий фестиваль колокольного звона прошел в городском поселке Хотинск Могилевской области. Рано утром автомобиль с передвижной звонницей школы звонарей Белорусского экзархата объехал улицы райцентра, созывая жителей поселка на праздничное богослужение. Оно посвящено 19-летию возрождения знаменитого Свято-Троицкого собора, который здесь называют Хотинской жемчужиной. В этот день в главном храме поселка служили и гости из Свято-Никольского монастыря города Рославля. За литургией пел хор воскресной школы. В этом храме дети поют на службах постоянно. Настоятель очень любит их и всегда спешит их чем-то порадовать. И не только сладкими лакомствами, которые они получают после службы.
Приходит очень много детей сюда в храм. Батюшка купил коньки роликовые, мячи есть. И все после школы сюда, значит, составляют свои велосипеды и становятся на коньки, катаются по территории собора.
Дети в этом храме хозяева клироса. Но по случаю праздника в Свято-Троицком соборе звучало пение еще одного коллектива – хора Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки, который порадовал прихожан великолепным исполнением духовных произведений. После литургии под звон колоколов верующие отправились крестным ходом по улицам Хотинска. Затем у стен Свято-Троицкого собора начался большой праздничный концерт. В нем приняли участие звонари из Минской и Брестской епархии. Свято-Троицкий собор Хотинска уже несколько лет является местом притяжения звонарей, ведь колокольня храма одна из лучших в Беларуси. Самый большой колокол – Благовест, весом 1,5 тонны. Но уже собираются средства на новый басистый колокол, который будет весить 6 тонн.
Ритм музыки вгоняет такое состояние просто восторга и восхищения. Больше ничего не хочется. Только слышать этот звон. Внутри все существо переполняется этим звоном и очищается, как будто бы просто кристально чистая вода становится, наполненная светом и ярким чистым звуком.
Отец Кирилл всегда говорит о том, что колокола не только созывают людей на молитву, но и сами являются звучащей молитвой, очищающей место от всякой скверны и напасти. Об этом свойстве колоколов прихожане знают не понаслышке. В 1986 году, когда Хотинский архимандрит узнал о случившемся в Чернобыле, колокола Покровской кладбищенской церкви, в которой он тогда служил, не переставали звонить на протяжении 3 суток. Хотинск, расположенный по соседству с загрязненными радионуклидами района, машинами, от чернобыльской аварии не пострадал. Интересно, что уникальный ансамбль колоколов на Хотимской колокольне сложился случайно, по удивительному промыслу Божьему.
Если вот собрать исторически, как эта колокольня комплектовалась, то это, по сути своей, настоящая православная звонница. То есть колокола подбирались именно таким путем. Появлялись неожиданно, этот колокол батюшка привез, этот нашли, там еще какой-то нашли, там с закрытого храма сняли.
Очень порадовало всех присутствующих на празднике блестящее выступление оркестра народных инструментов имени Леонида Иванова и хора Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки. Прихожане отмечают, что такие события делают их ближе и добрее друг к другу.
Чувством глубокой признательности выражаю искреннюю благодарность всем, кто почтил нас своим вниманием, нашел время прибыть сюда и украсить своим присутствием наше торжество.
Молитва хотимского архимандрита не перестает здесь уже более 55 лет. Собирает она в Хотимский храм и жителей Могилева, Кричева и Горок, а также верующих, которые живут в приграничных районах России и Беларуси. Как мощный колокол зовет она людей в храм, будет задремавшие души и стоит на страже любви и веры. Анна Голковская, Матвей Родов, Марина Полякова. Программа «Седмица».
Около 30 картин Сильвестра Сталлоне покажут петербуржцам в Русском музее в последних числах октября. Актер, режиссер, сценарист и продюсер Сильвестр Сталлоне является еще и художником. Он рисует картины в духе экспрессионизма. Экспозиция развернется на двух площадках Русского музея – в Михайловском замке и Мраморном дворце. Она будет сформирована не только из картин Сталлоне, но и произведений других современных художников. Как рассказали организаторы выставки, Сталлоне еще в юности, до своего восхождения на кинематографический олимп, намеревался стать художником. Пройдя курс обучения в Швейцарии более 4 десятилетий, знаменитый актер и режиссер серьезно занимается живописью. Совсем недавно он решил представить свои работы публике. Его живописные образы – это своего рода новеллы собственной жизни. По словам автора, это обращение к людям, обретение момента истины в мире придуманных развлечений и иллюзий, с которым художник пытается достучаться до человеческих сердец, открыть подлинные ценности мироздания, сопереживания и любви. Эта новость завершает сегодняшний выпуск. Делайте открытие и не стесняйтесь проявлять свои таланты. Жизнь так прекрасна. До встречи ровно через неделю. До свидания.